Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».
11.33, точное местное, в прямом эфире калининградская студия «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский, приветствую всех, кто настроен на FM 107.2. Прямо сейчас в Калининграде плюс 14, сегодня теплый весенний день, и до плюс 17 ожидают синоптики в течение дня. Северо-восточный слабый ветер и чуть повышенное атмосферное давление зафиксировано в Калининграде. Что касается дорожной обстановки, то на данный момент по сообщению сервиса Яндекс пробки одно дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Калининграде на кольцевой развязке улицы Генерала Челнокова и Гайдара. На этом перекрестке зафиксировано ДТП в правом ряду по направлению из центра города. В остальном загруженность дорог оценивается в 5 баллов. А крупнейшая пробка на данный момент собралась на улице Дзержинского, где от Новинской до Аллеи Смелых транспорт движется со скоростью около 8 км в час. К текущим событиям, а точнее даже предстоящим, завтра в четверг очередной выпуск еженедельника «Комсомольская правда» увидит свет. И в На один из материалов этого выпуска газеты хотелось бы обратить ваше внимание. В минувшие выходные в нашем городе с визитом и встречался со своими читателями побывал Николай Стариков, российский писатель, по крайней мере, так он себя называет. Встреча прошла при аншлаге, ну а после этого с ним пообщался наш коллега Игорь Орехов, который задал несколько вопросов и готовил большое интервью для завтрашнего номера «Комсомольской правды». Фрагмент этого интервью предлагаю вам прямо сейчас послушать в нашем эфире.
Для начала, Википедия определяет вас как консерватора, противника либерализма и вообще чуть ли не как ультрапатриота. Сколько, по-вашему, патриотизм, идеи патриотизма сегодня в российском обществе востребовано?
Как говорится, им там в Википедии виднее. Мы рискуем с вами вступить в долгую дискуссию, что такое такой патриот и как его определять. Мне кажется, что все-таки это человек, который любит свою страну и готов чем-то ради страны пожертвовать.
А вы чем конкретно готовы пожертвовать?
Тем, чем необходимо в данный момент. Когда я начинал писать книги, я жертвовал своим временем, наверное, частичкой своего здоровья. Когда я вместе с другими коллегами ездил на Донбасс, наверное, тоже готов был пожертвовать, отправляясь в зону риска. Если будет война, соответственно, я готов защищать мою страну.
В своей последней, по времени я имею в виду, изданной книге, вот, вы проводите параллель между нашествиями на Русь с востока и с запада. Так в чем все-таки причина такой неприходящей ненависти? Неужели Россия и Европа действительно две разные цивилизации?
Совершенно разные цивилизации, абсолютно. Даже не надо очень глубоко удаляться вглубь веков. Нацистское нашествие. Речь шла об уничтожении народа. Был ли под этим какой-то экономический смысл? Ну, наверное, да, был. Но вообще-то нацисты действовали на территории Советского Союза абсолютно иррационально. Ну, представьте себе, они захватили в плен за 2 года войны 4 миллиона военнопленных. Из них они могли бы сформировать полноценную армию. И, собственно говоря, они этого не сделали. Что случилось с этими людьми? Они их уморили. Какой в этом смысл? Если они собирались выиграть мировую войну, то, наверное, их подходы должны были быть как-то более здравомыслящими. Вместо этого они просто занимались уничтожением людей. На оккупированной территории они быстро довели дело до того, что их возненавидело практически все население. При том, что сначала, когда пришли немцы, отношение было такое настороженное, непонятное. Люди помнили еще немцев Первой мировой, которые вроде были не такие уж и страшные. Зачем они это сделали? Потому что у них задача была другая. Их задача была уничтожить народ. Просто вот зачистить территорию. Каким это приведет к последствиям, да неважно. Вот именно эта цель стояла. Объяснить эту цель экономикой? Да нет, конечно. Объяснить эту цель геополитикой? Да, опять нет. Пусть будет страна покоренная. Во Франции ведь они не уничтожали население. Почему? Франция стала работать на Третий Рейх. Зачем все это было нужно? Потому что там одна цивилизация, Франция и Германия, а здесь другая. С их точки зрения враждебная им, и они хотели ее уничтожить, просто делали это более откровенно, цинично и кроваво, чем другие.
И сейчас такой же подход практикуется, может быть, только пока не столь открыто, может быть, не в таких формах, но принцип тоже сохранился, как вы считаете?
Так ничего не поменялось. Нужно понять, что какие они были, когда железные шлемы носили на голове, и сегодня ничего не изменилось. У них просто вместо шлема каска появилась, вместо меча автомат. А так-то все осталось то же самое. Та же идеология, то же чувство собственного превосходства и желание уничтожить. А это совершенно не поменялось. Именно западная цивилизация стала прародительницей геноцида. Ну, где еще и когда какие-то завоеватели полностью уничтожили население целого континента?
Америку имеете?
Ну, в данном случае имею Америку в виду. Если бы у нас соотношение вооружений было так же, как у индейцев, уверяю вас, и нас бы тоже не было. Мы бы тоже жили где-нибудь в резервациях. Хотя внешне бы от истинных арийцев вряд ли бы сильно отличались. Индейцы хоть как-то внешне отличались, и это помогало колонизаторам их уничтожать.
Получается, что вы констатируете факт неизбежной и вечной конфронтации между Россией и коллективным Западом.
По их инициативе.
По их инициативе. В таком случае, есть ли выход из ситуации, из этой, и который вот в равной степени устроил бы обе стороны конфликта?
Когда мы были победителями во Второй мировой войне и создали цепь буферных государств под названием Варшавский договор, войны в Европе не было. Мы были сильными, они не могли на нас напасть. Поэтому они не отказывались от противостояния, но осуществляли его где-то на периферии, да, где-то там вот в Афганистане, в Никарагуа.
В третьих странах.
И в идеологической сфере. Это они нам на папиросные бумаги Солженицына везли, еще кого-то. А не мы им, я не знаю, Маркса забрасывали. Да? Мы все время в роли обороняющихся. Кстати, может быть, это наша ошибка. Я, конечно, имею в виду не военное наступление, а вот общее такое. Что-то нам нравится, что-то категорически нас не устраивает. Но мы не хотим их сделать такими, как мы. При этом, если они приезжают в Россию, они замечательно обрусеют и станут понимать нас, и никакой разницы нет. Дело в том, что англичанином стать невозможно. Вот вы приедете в Англию, не дай бог, жить. Вы англичанином не станете, вы будете все равно мигрантом. А русским можно стать. Вот англичанин приедет в Россию, женится на русской девушке, его дети так уж вообще будут русскими.
То есть, получается, выхода из этой ситуации, которая действительно бы всех устраивала, нету. То есть, либо мы, либо они.
Но если одна сторона не готова к мирному существованию, в полном смысле этого слова, да, без постоянных попыток расколоть, ослабить, завоевать.
А они будут к этому готовы, по-вашему? Или это уже неисправимо?
Боюсь, что это желание грабить, которая лежит в основе, в фундаменте западной цивилизации. Им все время нужно кого-нибудь грабить. Когда-то они негров грабили, до этого грабили Византийскую империю. Кстати, под соусом помощи, если помните. Пришли помочь крестоносцы.
Крестовые походы,
да, имеете? Да, да. И заодно ограбили Константинополь. Да, и причем не стесняются этого, вон там.
Но помню о том, что мы все-таки региональное издание. Я вот хочу спросить, как в такой ситуации нужно принимать положение вещей калининградцам. Вообще-то живут в самом географическом центре Европы, и вдобавок ко всему еще между двух государств, которые, ну, по вашей вот классификации можно отнести к откровенно русофобским.
Мне кажется, не надо путать одно с другим. Пусть посещают магазины, пусть чувствуют себя хорошо, смотрят достопримечательности. Никакой проблемы нет. Пусть поляки приезжают к нам, ходят в наши магазины, смотрят наши достопримечательности. Вот не надо, чтобы они на танках к нам приезжали, посмотреть наши достопримечательности. Вот этого мы не хотим. А так, пожалуйста, никакой проблемы я не вижу. Что же касается положения Калининграда, ну, конечно же, очень такое особенное. Но до тех пор, пока Россия велика и сильна, калининградцам беспокоиться не о чем. А вот если Россия, не дай бог, ослабнет, вот тогда наши соседи вновь покажут свои зубы, как они это делали неоднократно в течение нашей истории. И в той же Литве опять забудут, откуда в Литве взялась столица независимой Литвы, город Вильнюс. Прямо вот так вот взяла и с Луны свалилась. Да? А я напомню, что осенью 1939 года Советский Союз подарил Вильно и Виленскую область независимому литовскому государству. И ничего за это не потребовал, кроме размещения определенных военных баз на своей, ну, на литовской территории. И поэтому, когда нам рассказывают про бедную несчастную Польшу, которую якобы Германия и Советский Союз между собой поделили, мне всегда хочется спросить, а Литву вы чего не называете в этом списке? Она же получила кусок польской территории. получила через, ну, буквально месяц после прекращения существования польского государства. Еще не входя в состав Советского Союза, независимая Литва получила Вильнюс.
И Польша, Литва потом еще много чего получили. Литва, например, свой главный порт, бывший мебель Клайпеда,
ну, это,
да, Советского Союза. Поляки, это, западные...
Это хоть как-то можно было еще оспаривать... Но вот факт Вильна, он абсолютно бесспорен.
К чему стоит калининградцам готовиться вот в ближайшем обозримом будущем? Как вот вы видите перспективы?
Думаю, что калининградцам стоит сначала готовиться к лету, а потом к зиме. А вот ко всему остальному должно руководство Российской Федерации готовиться. И не думаю, что задача руководства Калининградской области входит там обороноспособность или внешняя политика. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Эти функции всегда будет решать федеральный центр, как говорится. Поэтому давайте не будем в этом смысле какими-то алармистами. Ничего не будет происходить до тех пор, пока мы будем сильными. Как только мы будем слабыми, начнет происходить сразу и все.
Есть еще такое понятие, как синдром осажденной крепости. Вот я знаю, что многим жителям области не очень хочется себя чувствовать там где-нибудь на непотопляемом авианосце России на Балтике или в осажденной крепости. В этой связи, насколько они будут комфортно здесь себя ощущать, например, вот в течение следующего года?
Вы знаете, я приехал, я чувствую себя здесь прекрасно, в Калининградской области. А как чувствуют себя жители, надо спросить у жителей. Мне сложно за них ответить. Но поскольку вы говорите, что они ездят в Польшу в магазины, не думаю, что это как-то соотносится с синдромом осажденной крепости. Обычно из осажденной крепости в магазины к осаждающим не выпускают.
Это была запись фрагмента интервью Игоря Орехова с Николаем Стариковым. Полную версию читайте завтра в свежем номере «Комсомольской правды» или на сайте kp.ru. Оставайтесь с «Комсомолкой». Эфир для вас провел Василий Масальский.
Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».